Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы вновь с отцом Александром в прямом эфире, куда вы можете позвонить по московскому телефону 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю также, что вы можете присылать ваши вопросы по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел тексту вашего вопроса. Он поступит к нам в студию, постараемся на него ответить. В начале нашей передачи позвольте сделать небольшое объявление. Напоминаем вам, что в сентябре продолжается подписка на первое полугодие 2013 года на журнал «Православная беседа». Подписку можно оформить в любом отделении связи, подписной индекс в каталоге Роспечати 73-319. Еще раз напомню, подписной индекс в каталоге Роспечати 73-319. Батюшка, ну давайте начнем с тех вопросов, которые за время нашего отсутствия на радио накопились на нашем форуме. Люди активно продолжали присылать их, несмотря на такой долгий перерыв. Александр из Ярославля. Если Антихрист будет человеком, значит, его можно убить? А убив его, мы спасем миллионы людей от неминуемой гибели, которых он обольстит. Прав ли я?
Не знаю. Трудно сказать. Тут проблема вот в чем. Что, ну, во-первых, предполагается, что он будет, ну, главным человеком на земле с точки зрения государства административной. Поэтому вряд ли к нему можно будет подобраться. Во-вторых, всегда проблема для убийцы. Убитый лучше себя чувствует, чем убийца. Поэтому это не может пройти бесследно и для того человека, который убивает. В этом вот видится такая проблема с точки зрения Писания.
Даже если тем самым человек освобождает других от страданий и мучений.
Ну, все-таки человек не может себе присваивать прерогативу божественного суда. Это превышение полномочий. Даже статья такая есть в Уголовном кодексе.
Федор из Минска. Дорогой отец Дмитрий, вот уже 30 лет я молюсь и подаю записки за своего отца, а результат ноль. Мне кажется, он даже еще более ожесточился против Бога. Уже и болеет, и жизнь к концу, а все никак. Что я неправильно делаю и что мне посоветуете?
Да нет, все правильно. Неправильно думать, что наша молитва может что-то изменить. Потому что для этого нужно, чтобы Господь это совершил. А Господь не может помимо его воли.
Отца.
Да. Господь очень уважает волю человека. Если возможно было так отменить волю человека, тогда в эту же самую секунду человек перестал бы быть человеком.
Но Господь же может изменить, например, даже ход мыслей человека, как-то направить его в другую сторону. Опять же, как привлекается человек?
Я думаю, что Господь каждого человека пытается спасти и дает ему возможность изменить направление своих мыслей. Ну, сердце человека так ожесточается, а ум становится таким лукавым. Вот в современной нашей жизни такой общественной, когда, ну, всякие люди вопросы друг другу задают, а вот как же это? Лукавство настолько очевидное, шито не белыми нитками, а белыми канатами, толщиной в ногу и длиной метра по полтора. И люди это не стесняются, так сказать, и просто говорят глупости и легко могут быть обличены. Ну, страсти так кипят, что отнимается вообще всякий здравый смысл. Поэтому здесь то же самое. Господь каждому готов дать. И когда видишь, как от страстей мутится рассудок, то понимаешь, что, в общем, все-таки главное для человека не доводы разума, а его страсти. Вот. И, конечно, мы выражаем свою любовь к какому-то человеку, молясь за него. И в этом нет ничего плохого, но польза от этой молитвы самому молящемуся.
Нередко люди спрашивают, страсти – это же суть бесы. Почему Господь этих бесов не отгонит, чтобы человек пришел в разум?
Потому что Богу угодно, чтобы человек к нему обратился.
Бесы ему не дают обратиться. Все время играют как раз на его этих греховных.
Но они играют, а можно не играть.
То есть человек сопротивляется Богу сознательно, так получается?
Конечно. Конечно. Но любой маленький мальчик, я довольно часто общаюсь с маленьким мальчиком, они знают, что нужно слушаться старших. Вот спросишь, старших нужно слушать? Да. А почему ж ты не слушаешься?
Сказать нечего.
Да, сказать нечего. Почему? Потому что его желание творить свою волю. Вот, собственно, и все. Человек сам выбирает. Так же и с папой этого человека. Папа не хочет. Он сам не хочет. Он, как теперь модно говорить, он сделал свой выбор.
А можно что-либо сделать, чтобы он захотел?
Ой, да конечно. Связать скотчем руки за спиной и поднимать его на цепях к потолку. И он через 10 минут уже
захочет
все, что скажешь. Все вот прямо будет это очень хотеть и просить. И... Называется дыба. Это прием. Очень старинный. Вот обычно после этого все рассказывают, просят прощения, во всем признаются абсолютно, даже в том, что не делал. Так что можно, конечно.
Надолго ли только этого хватит?
Ну, может, ненадолго, но во всяком случае...
Согласие Богу, получить можно.
Богу это не нужно. Потому что мы... Всякие такие вопросы, они вот говорят, что у нас о Боге не те совсем представления. Поэтому вот с этим проблемой. Мы о Боге думаем как о самих себе. То есть у нас такой антропоморфизм языческий. Потому что тот Бог, в котором мы веруем, это не Бог христианский, а Бог языческий. Поэтому мы Бога наделяем всякими свойствами, которые свойственны падшим людям. Как это делали древние греки, римляне. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Я хотела... Это раба Божья Галина из Подмосковья. Я, в первую очередь, хочу поблагодарить вас за те проповеди, которые опубликованы. И в них можно найти очень много ответов на наши вопросы и нужды. А вот у меня такой вопрос. У меня сын, ну, не вполне здоровый и крещеный, я его крестила. Но вот у меня такой вопрос, как лучше сделать, какие молитвы или какое правило он должен вычитывать. Понимаете, я только что слышала, что Господь хочет от нас сердца, добровольности, открытости. А вот у него-то еще такого нету желания. Можно, ну, как бы насильно, что ли, его привести к этому? Ну, не совсем вот так, совсем, чтобы он отбивался, а просто заставить его или предложить ему сделать то-то, то-то и то-то. Ну, то есть молитву он знает, там, утренние, вечерние правила читает. А что еще можно для того, чтобы сделать, для того, чтобы сердце его было более открыто для Бога?
Ну, тут только можно действовать личным примером. Как бы им предлагают, давай помолимся. А так ничего сделать мы не сможем. Заставить как-то действовать у сердца, это вне нашей возможности.
Очень часто христианский пример почему-то вызывает раздражение. Вот если кто-то в семье начинает вдруг утренние, вечерние правила читать, поститься, к причастию готовиться, как-то домашний не очень-то как-то подхватывает его, а наоборот, ожесточается.
И такое бывает, потому что, ну вот как Господь сказал своим ученикам, не знаете, какого вы духа. Несмотря на то, что люди как бы теоретически исповедуют христианство, но по духу они не являются таковыми. Ими владеют совсем другие духи. И вот эти самые духи, они вообще молитву не терпят. Не любят разговоры говорить, там еще что-то. А насчет помолиться, это прям
как не терпят,
говорят, очень тяжелая вещь для них.
Говорят, ну веровать в Бога это хорошо, но не надо фанатеть. Зачем каждое воскресенье в храм ходить? Это слишком много.
Ну да, каждый же по гордости считает, вот свою меру, это правильно.
Да, вот я там хожу раз в полгода.
А вот я такой человек. И считаю, что если он такой человек, то, значит, это и все так должны вообще поступать.
Пашка, вот у нас такой вопрос пришел по СМС. Кто может называть себя рабом Божьим? Часто мы слышим это выражение. Люди говорят, я раб Божий. А на самом деле... Что такое раб Божий?
Понятия не имею. Теоретически, это тот, кто для Бога все время трудится. Причем трудится за здоров живешь. То есть, бескорыстно. Потому что раб, он кроме еды и ночлега, он ничего не получает. Если... Так вот, но обычно так человек просто ну, себя величает таким титулом.
Сам себя присваивает.
Ну да, да, иногда вот подносят к причастию там маленькую девочку. Младенец Марина. Когда время есть, я спрашиваю, вы уверены, что младенец? Может, пенсионерка? Что вот люди очень любят это, какие-то такие вставлять координаты. Как будто и так не видно, что младенец. В общем, какие-то странности. В нас вот этот дух начетничества, книжничества, фарисейства, он очень глубоко сидит. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий и батюшка Александр. Здоровья вам и душам, и телам, и всем и всем слушателям здоровья. Александр звонит. Батюшка Дмитрий, скажите, пожалуйста, кто такие церковь мормонов? Вот потому что интересно было узнать. Чуть-чуть хотя бы. Спасибо.
Ну, это такая зловредная секта, которая принадлежит один из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки. И, конечно, такая самоизмышленная пагуба, потому что они создали свою книгу Мормона, Священного Писания. Вот. И, конечно, они не являются христианами, хотя и говорят, что они очень уважают тексты Священного Писания и так далее. Вот. И там процветают всякие такие вещи, которые, ну, неприемлемы для христианского сознания. Ну, например, многоженство. Вот. Доходит до нескольких десятков. Так им это официально запрещают, но они все-таки как-то исхитряются. Вот. Ну, вот, к сожалению, Америка из некогда христианской страны, по крайней мере, половина народу готова за него, этого человека, проголосовать. И это говорит о том, что, в общем, народ совершенно расхристан и вообще не понимает, куда идти. Вот. Поэтому секта такая тоталитарная, которая регламентирует всю жизнь человека, который туда попал. Вот. Ну, так кратко.
Спасибо, батюшка. Вот как раз, может быть, в продолжение такой вопрос Александр из Казани. Христиане должны заниматься вещами духовными. А вот то, что дьявол тужится развязать мировую войну и вообще за политикой, мы должны следить или лучше не обращать на это внимание?
Ну, что значит «должны»? Мы никому ничего не должны.
Но полезно это или лучше этим кому не заниматься?
Как? Одному полезно, другому нейтрально, третьему вредно. Это как, ну, молоко. Одним полезно, другим вредно, а третьим вообще нельзя даже пробовать. Так что все эти вещи, они очень по-разному влияют на людей.
Ну, а как понять вот конкретному человеку, полезно ему это или нет?
Ну, очень просто. Господь же нас научил. Дерево судит по плодам. Сначала смотришь новости, потом какую-нибудь политическую передачу, потом читаешь статью и смотришь, что с тобой происходит.
Батюшка, ну, с каждым человеком. Возмущение, ропот, злоба на то, что ты там видишь или слышишь.
Ну, тогда, значит, не полезно.
Человек видит, что его тут обманули, тут обдурили, тут просто вообще не пойми, кого из него сделали.
Ну вот, значит, это, если человек так вот на это реагирует, то, значит, конечно, ему не полезно. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий, батюшка Александр, траба Буженина. Вот что такое с христианской точки зрения характер? Я почему спрашиваю, прочитала книгу замечательную архимандрит Тихона Шевкунова «Не святые, святые». И там вот фраза такая была: «Характер не лечится». Ну, а я как-то, ну, много лет читаю только святых отцов, и я как-то не встречала вообще вот такого понятия характер. Ну, страсти, грехи и так далее. А вот что вы скажете по этому поводу?
Характер – это есть такие вот, ну, свойства личности человека. Вот у каждого человека есть, ну, свойства. Ну, например, рост. Или вес, или цвет волос. Человек может быть молчаливый или разговорчивый. Человек может быть умный и не очень. И так далее. И вот из этих характеристик складывается то, что мы, ну, поверхностно можем судить о личности человека. И поэтому вот это мы называем характером. Но это действительно не лечится. Маленькому трудно стать высоким, а тот, кто высокий, трудно стать маленьким и так далее. Это вот такие физические. Вот также характер, свойства человека, его проявлений в жизни. У одного характер вспыльчивый, а у другого характер спокойный, мирный. Вот. Это такие психологические характеристики человека.
Которые могут меняться все-таки в процессе жизни.
Могут, конечно. Они обязательно меняются, потому что есть возрастные изменения характера. Ну, например, вот недаром говорит старый брюзга, например. Очень часто люди старые приходят в состояние постоянного недовольства, например, очень многие. А когда был... И некоторые даже на себя жалуются. Сами замечаете.
Что-то я ворчливый.
Да, ворчливый, то не так, это не так. Есть возрастные изменения. Тоже мы можем сказать, у него поменялся характер. Потом болезни оказывают. Вот, например, болезни сердца, например, инфаркт, отражается сразу на характере человека. Он может радикально измениться. Поэтому в каждом кардиоцентре всегда есть психиатр, например. Потому что бывает, нужна сразу психиатрическая помощь после перенесения такого заболевания.
Ну, вот. А страсти наши, они непосредственно влияют на характер. То есть они как-то,
ну, тоже, да. Те страсти, которым мы отдаем предпочтение, они тоже в большой степени формируют наш характер, наше поведение. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Расскажите, если куда-нибудь ездили, как православные христиане живут и что в мире делать? Хотя бы кратенько, нам очень это интересно.
Что не понял?
Вот вы сейчас долго отсутствовали летом. Наверное, где-то в командировку ездили, по каким-то странам, наверное, ездили. Расскажите, как живут православные христиане, как люди там живут, как обстановка вообще в мире. Вот как вот, можно немножко кратенько рассказать или нет?
А вы знаете, я нигде особенно не был. Я вот сейчас ездил там на Афон. Ну, как там, монахи как живут? Молятся. Ночью литургию совершают. Днем немножко отдыхают. Вот и, собственно.
Ну, вообще, в разных странах все-таки православие, даже в православных, по-разному. Разное. Вот в Греции,
ну,
сразу видно.
Свой характер.
Да, да,
конечно, накладывает отпечаток свой и на форму храма, и, конечно, на характер вообще, ну, даже поведение в храме, как отправляется богослужение, все это имеет свое какое-то. Ну, я как-то, в общем, на какие-то такие мелочи внимания особо не обращаю.
Даже не зная греческого языка, стоишь на службе, и все как-то, все родное.
Нет, ну это да. Ну а что ж, порядок службы тот же, а все-таки слова такие богослужебные греческие, они нам знакомы, в общем. Все понятно так.
Как церковь относится к так называемой порче наговором с глазу? Действительно ли это существует на самом деле?
Существует, но по нашей вере. Если человек верует в Пресвятую Троицу, то ему это не может повредить. А если человек вот начинает бояться и как-то вот этому придает большое значение, то очень может быть большие повреждения. Вот. Сегодня вот даже ко мне женщина одна подошла, она ходила, говорит, вот года два или три, какой-то такой вот знахарки, вот, и она совершенно, ее психика пришла в полное расстройство. ей нужна очень серьезная психиатрическая помощь. И, слава богу, она уже начала лечиться.
То есть та знахарка так повлияла на ее веру, во-первых, да?
Ну, что было до того, я не знаю. Но, во всяком случае, вот человек с расстроенной психикой. Именно вот в результате, как она говорит, что вот в течение нескольких лет ходила, и это ей совершенно очевидно, глазу видно, что перед тобой нездоровый человек, она очень страдает, прям жалко ее, она плачет, прям мучается. И вот в результате вот этого вот явная порча. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Нет, Алка? Ушел, значит. Есть? Они говорят ничего.
Да нет, почему? Говорят, говорят.
Вот теперь говорят.
Вот теперь говорят. Это к вам, отче, к вам, отче, к вам вопрос относится.
Какой вопрос-то? Я не услышал.
Благословение, отче. Я говорю, вот как с грузинской церковью-то быть?
А зачем нам как-то быть?
Ну, мы же вроде бы как, вроде это были, а вот теперь не знаем, как быть.
Вроде это? И сейчас вроде это?
Ну, вроде это. Вроде в одной церкви служили. Илья-то вроде это приезжал.
И он и сейчас приезжает?
Да, конечно.
Недавно вот приезжал, я даже вместе, мы совершали богослужение. У меня даже фотография осталась, как мы с ним вместе сфотографировались со святейшим Ильей. Вот был праздник в московском храме Георгия Победоносца в грузинах. Вот, так что, не знаю, у нас как бы все по-прежнему все хорошо. Очень даже его любим.
Батюшка, подскажите, как научить ребенка не бояться темноты?
Надо обязательно включать ночник. Вот так.
То есть не насиловать его, пусть подрастет.
Конечно. Вот ты хорошее слово употребил. Но разве можно употреблять насилие в отношении детей? Но если ребенку страшно, надо сделать так, чтобы не было страшно, а не ставить его в положение, когда он этот страх может превратиться вообще в ужас. И как он, бедный, будет жить, как засыпать. Можно вообще надломить человека. Чего ж тут не понимать?
Алексей из Москвы. Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, что есть встреча с Богом?
По аналогии, что есть встреча с человеком? То же самое и есть встреча с Богом, когда две личности встречаются. Понятно, что глубина этой встречи, она может быть разная. Может быть, мимолетная, может быть, такая едва заметная даже. Как бы вот промелькнул лицо, и ты думаешь, это он или не он, или похож. А бывает встреча такая серьезная, глаза в глаза, не на один час, когда вот ты чувствуешь душу человека, и он тебя чувствует. И как-то иногда можно даже и не говорить, а как-то понимать друг друга.
От чего зависит глубина встречи с Богом? От Бога или от человека?
Нет, это всегда взаимно.
То есть, ну, Господь-то Он хочет, чтобы человек Его воспринял всем сердцем.
Нет, Бог так хочет, если человек, ну вот, выражаясь по-старинному, хочет Богу угодить. А если человек не хочет Богу угодить, то совсем нет.
это приходит со временем. Сначала Бог как податель.
Нет, Господь готов для начала подать, и каждый вот, кто только начинает свой путь к Нему, он сразу очень много милости получает. Но потом, когда Господь видит, что человек отвечает, ну, может, не черный, неблагодарность, ну, такой фиолетовый, то и он прекращает, конечно.
То есть этот путь, он все-таки такой не кратковременная вот эта встреча?
Нет, баба, это кратковременная и очень такая яркая. Ну, вот как у старца Силуана была такая встреча. Она длилась секунду-то, может быть.
Мгновение.
Да.
Господи, ты неумолим.
Да.
И увидел его.
И увидел. И вот он увидел его таким, что он понял, что, во-первых, умолим, во-вторых, что он его любит. Ему этого не только ему хватило на всю жизнь, но и нам хватило. Нам, читателям. Мы когда читаем, мы видим, верим, и нам хватает, что вот мы опосредованно, мы тоже этим питаемся.
Александр из Эстонии. Отец Дмитрий, как быть, когда новый молодой священник начинает младостарчествовать? Как реагировать при встрече с этим явлением? Спаси Господи.
Опять, как реагировать? Нужно реагировать естественно. Вот играет мальчик в песочек, а мама кричит: «Федя, иди домой!» А он не слышит, продолжает нагружать песочек в ведерко. Как вот тут реагировать? Прям серьезнейшая педагогическая проблема. Ну что, пойди утопиться теперь. Кто-то там младостарчествует. Есть замечательное русское присловие. Какое твое собачье дело? Кто там чего делает? На себя смотри, и все хорошо.
Раба Божия Вера, почему священники говорят, что лучше потерпеть, чем разводиться при прелюбодеянии, когда сам Господь дал разрешение? В результате не пресекается грех, желающий объять весь мир. Дети это видят, и это становится для них нормой. У меня сейчас выбор. Дети могут будут дружить с отцом, живущим с сожительницей, или полный разрыв отношений. Как мне лучше поступить, чтобы угодить Богу?
Надо об этом у него и спросить. Не у Дмитрия Смирнова, потому что он ни мужа не знает, ее не знает, детей не знает, обстоятельств не знает, а Бог знает. Поэтому нужно спрашивать об этом у Бога. И Бог скажет, как лучше сделать. Потому что бывает по-разному. Бог просто знает, что есть возможность, что этот человек опомнится и все восстановится. Или дальше будет только хуже. Это только Бог знает. Ни один батюшка этого не знает. Ни один. На земле батюшка этого не знает. Почему? А будущего-то еще нет. А как можно знать того, чего нет? Поэтому тут можно только гадать. А это гадать очень ненадежно.
Вот и мучается. Да он хороший, но вот он такой. Да вот он бывает... Придет прощение, попросит, с детьми поиграет, а вот бывает там напьется.
Да, бывает.
И вот что, и вот как вот тут.
А что?
Думай.
Ну, опять, что значит думай? Или не думай? То есть надо смотреть вот все вместе какие-то. И потом, ну, на мой взгляд, там убить его мало. А на ее взгляд, вполне еще можешь жить. У нас же характеры-то разные. Я же ей буду говорить из своего характера, а у ней совсем нормальный, другой характер.
Один и дня не проживет, а другой всю жизнь живет.
Да.
Боже, Андрей из Красноярска. Говорят так, подчиняй свою волю воле Божьей. А как узнать волю Божью, когда вариантов много, и все вроде бы, они неплохие?
У меня был такой случай. Одна женщина вышла замуж за англичанина. А у нее были две девочки. И вот старшая из них, ей уж тогда было 16 лет, она меня спрашивает, вот ехать с мамой в Англию или нет? Я ее крестил и как-то чувствовал свою ответственность. Но я еще был такой человек молодой, и не знал. Думаю, спрошу более опытного человека, которого я очень почитал. Отец Тихон такой был. Царство ему небесное. Замечательный такой прям священник. Вот. Я поехал, среди прочего, и это спросил. А он говорит, а тут воля Божия и так быть, и так. Можно, говорит, ехать, а можно и оставаться. Ну, я им так и сказал, ну, смотрите, как вам лучше. Ну, поехали, и хорошо. Одна стала женой священника, другая монахиней. Ее обе при церкви. А мама так в церковь не ходила, сами. И очень такие замечательные, вполне. И выбор оказался очень удачный. Ни та, ни другая бы здесь, в России, так сказать, ну, не достигли того, как у них сложилась жизнь там.
Вот. Ну, глядишь, и здесь бы Господь как-то управил. Ну, вот если была такая душа,
трудно было вообще себе представить, что сосуд старшего так и был очень хрупким человеком. Для нее там условия, вот сейчас я, так сказать, сейчас ей уже за 40. Вот, как бы она тут выживала, я не представляю. Все-таки оказался правильный, я как-то думаю о них всегда, как-то радуюсь. Вот.
Есть ли в наши дни способы пострадать за Иисуса Христа?
Каждый день. Вся жизнь.
Живи.
В трамвае наступили на ногу. Вместо того, чтобы, так сказать, заорать, куда прешься, промолчать, и сказать, извините, пожалуйста, вам не трудно будет сделать шаг вперед, чтобы сойти с моей ноги, а то у вас очень каблук острый ради Христа. И вот оно. И, пожалуйста, это и есть страдание за Христа. Пусть оно такое небольшое, но вопреки вот тому чувству, которое возникло, раздражение, обиды, боли, злости и так далее. Вот оно.
Дмитрий из Москвы. Если не многословить, а молчать, возможно ли таким образом не подвергать себя греху осуждения? И как бороться с мысленным осуждением?
О, сам отвечает. Ведь если ты молчишь, а мысленно осуждаешь, то ты все равно осуждаешь. А чтобы не осуждать другого, нужно видеть свои грехи. Поэтому человек, который видит свои грехи, он других не осуждает. Ему просто не до того.
Поэтому молчит или не молчит человек, это еще не говорит о том, что он не осуждает.
Ну, ты можешь представить себе ситуацию. Госпиталь. Только что привезли туда целый вагон или грузовик раненых. И среди этих раненых ты сам. Ноги у тебя нет. Одна рука отстрелена до локтя, у другая потеряна кисть. Ты оглох, и остался один глаз. И еще у тебя пуля в голове. И ты смотришь вокруг и рассматриваешь, кто как ранен. Или ты лежишь, тебе только до самого себя дело. Вот и все. Поэтому если ты рассматриваешь, у кого где какие ранения, то, значит, ты находишься уже в каком-то болевом шоке, не чувствуешь вообще, что с тобой происходит. А если чувствуешь, понимаешь, как ты сам ранен, изувечен, то тогда тебе уже не до того, что происходит с твоим ближним.
Но вот когда действительно боль такова, что человек уже обо всем внешнем забывает, тогда он обращается и на себя, и к Богу. Но это же не всегда происходит.
Нет. То, что не всегда, я лучше даже скажу, почти никогда. Но человек спрашивает, как? А как это видеть свои?
Увидеть свои раны.
Свои раны, да. Тогда будет уже не до ран, которые у ближнего твоего.
Андрей из Красноярска. Часто слышу от вас, что в православии нет всепрощения. Что же тогда православный христианин может не прощать и в то же время быть в ладу со Священным Писанием и со своей совестью?
Ну хорошо, а где написано в Священном Писании про всепрощение? Такого нет термина. Поэтому человек, который отрицает всепрощение, он в полном ладу со Священным Писанием.
Но в Священном Писании сказано, прощайте прегрешение ближним вашим.
Ну, конечно.
Отец ваш Небесный простит вас.
Конечно, прощайте. Особенно, если он скажет, каюсь. А когда он не кается, когда ты его обличишь, скажешь, вот тут ты, тут-то не так сделал.
Но вот эти слова Христа, прощайте, они не могут ли быть названы как именно все прощайте?
Нет.
То есть что-то мы оставляем вне прощения? Или как
нет,
это понимать?
Совсем не так. Ну, тут мне один раб Божий написал письмо, довольно длинное. Вот, и там он мне пишет, что вот ему не понравились мои какие-то высказывания. Вот, о Ленине, Сталине. Он говорит, давно пора простить. Ну, а почему Ленин, Сталин? Может, начнем с Гитлера? А лучше вот с того... ну, как-то существа, который изнасиловав полуторагодовалого ребенка, нанес ему 100 ножевых ранений. Вот его давайте простим. Знаешь так, от всей души простим. Можно это сделать, чтобы быть в полном согласии со Священным Писанием? Можно. Если станешь уродом. Вот если станешь уродом на такой же ублюдочной позиции внутренне, как вот эти родители за этих кощунниц, они встали с ними на одну доску. Они им родные. Тогда, конечно, они это все прощают. И что тут? Поэтому это же не против меня. И младенца загубили. Это же не моя была внучка. И вообще к этому не имеет отношения. А пока наша передача идет, у нас в стране сотни младенцев загубили. В абортариях. Давай от души все простим. Мир, дружба, жвачка, а потом танцы. Человек не понимает, что такое прощение. Который так говорит. Это теоретическое восприятие совершенно неверно. О чем говорит Господь? Между двумя людьми возникла коллизия. Один человек нанес скорбь другому. Это богопротивная вещь. Почему? Это значит, кому-то из них нужно в ад. Вместе они не могут. Они вместе не могут ни в раю, не в аду. Нужно вот это средостение разрушить. И если у обоих есть движение навстречу, у одного есть покаяние, говорит, прости меня, я понял, что я принес тебе боль. Другой, как христианин, должен найти в себе силы и простить. Средостения нет. И оба идем в рай. А как? Простить, который и не думает ни в чем раскаиваться, и что, мне с ним идти в ад? Если я его прощу, я иду в ад. Поэтому, задавший этот вопрос, он эту часть, так сказать, очень глубоких богословских вещей просто не понимает.
Пасть, ну тогда можно такой вопрос. Елизавета Федоровна идет в тюрьму к человеку, который только что взорвал бомбу ее любимого мужа, с тем, чтобы несет ему Евангелие. Вот такой вот
акт. И призывает его к покаянию. Он отверг. Она что делает? Она совершает христианский подвиг. Она уподобляется Христу, который молится на кресте. Отче, прости им. Не ведают, что творят. И они что, все покаялись, что ли? Все, кто плевали, кто заушали, кто били тростью по голове, они все тут же все, ой, простите, все, больше никого не будем никогда распинать. Так что ли? Нет. Христос дает образ того, как может поступать христианин. И она вошла в положение этого человека, Каляева, пришла к нему в надежде, что он раскается. Он это отверг.
Ну, то есть, этот ее она, приход, это же...
Вот она, это... Нет, это ее была готовность. Готовность. И у христианина, у нее должна быть готовность простить. Но если тот человек, в нем нет раскаяния, там нечего прощать. Там нет средостение, которое ты можешь разрушить. Она хотела его разрушить. Она была готова. Этого не случилось.
Когда преступник в зале суда встает, поворачивается там к родителям потерпевшей, там жертву своей, и говорит: простите меня, я признаю свою вину. Поворачивается к судье, поворачивается к присяжным, ко всем. Говорит: виноват, грешен, простите. Вот какова реакция этих людей должна?
Обычно, когда преступник вот так делает, практически любой судья обязательно смягчает наказание. Но он, конечно, смотрит, насколько это искренне. Но когда я не представляю, чтобы судья, к которому вот так обратились, и он бы, ну, после того, как прокурор просил 10 лет, дал бы 15, такого никогда не бывает случая. Всегда судья реагирует. Потому что это настолько редко, это просто невозможно. Редкое явление. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер. Андрей Дмитрий, у меня вопрос такой вот. Москва, Третий Рим. Мы знаем, что был Рим языческим, и пришел Господь, то есть империя языческая была. Господь установил свое царство христианское. И вот Москва, Третий Рим.
Вы это повторяете третий раз. Кто вам сказал, что Москва, Третий Рим?
Филофей.
А что Филофей? Это царь и бог, что ли?
Ну, мы видим, что Москва является как бы центром, вокруг которого все объединяется.
Замечательные слова. Как бы. Вот. Вот это ключевые слова. Как бы. Как бы, ладно. Тогда так и говорить. Москва, как бы так, вот знаете, Третий Рим. Понимаете? Теперь про это хватит. Давайте перейдем лучше к вашему вопросу.
Да, так у меня хотел бы спросить, вот, когда восстановится Римская империя, когда Москва утратит свою силу, ну, то есть, ну, Русь православная, так скажем, и, ну, вот рано исцелеет. Я так понимаю, что это восстановление Римской империи. Вот как вы это понимаете?
Я никак не понимаю. Я не люблю гадать на кофейной гуще. Когда что-то восстановится, будут изданы какие-нибудь документы, все нам расскажут, покажут и так далее. А что нам что-то заниматься какими-то гаданиями? Мне кажется, это непродуктивно.
Валентина из Подмосковья. Почему ослабевает любовь даже со стороны детей к родителям? Почему так участились нападки на православную церковь?
Ну, в церкви с тех пор, как появился младенец Иисус на земле, вся церковь была в нем, потому что он был богочеловеческий организм. И начались гонения сразу. Поэтому вот сейчас был период без гонений, сейчас он вновь начался. Значит, мы как бы уже в какой-то степени дозрели до этого.
То есть Господь хочет, чтобы каждый человек свое христианство явил.
Ну да, каждое поколение.
А то говорят много, а вот являют как-то не очень охотно.
Ну да, потому что, конечно, понятно, в такой ситуации жить не очень комфортно, но ничего с этим не сделаешь. Мне кажется, что это все будет нарастать. Но пока нарастает, ничего не ослабевает, причем по всему миру. В Европе вообще гонения на крест, везде какие-то там судебные постановления, чтобы кресты убрать, с работы выгоняют, если человек носит крест. Ну, представляешь, как во времена коммунизма, самого такого довоенного, когда люди там на маечку пришивали, и сейчас то же самое там в Европе, в Америке происходит. И вот у нас такое уже просто разнузданное такое. А почему дети не любят родителей? Да и понятно. Потому что родители не любят детей.
Взаимные не любят.
Да. Но родители, во-первых, ребеночек, когда родился, у него была готовность. А родители занимались Спихаловым, куда-то его все деть. Другие родители их бросают. Третьи родители вообще не хотят регистрировать даже свой брак. Ну и так далее. Четвертые не хотят алименты платить. И, ну, а потом что-то еще хотят. На детей все время орут, обзывают их. Вот сколько приходит мамаш на исповедь и кается, что они называют своих детей самыми последними словами. А потом что хотят, чтобы дети их любили? Интересно. Это как же так? Дети платят тем же.
Интересно, человек и понимает, и кается, и все равно продолжает.
Ну, нужно же, чтобы было воздержание.
Так вот смотришь, как очередь стоит, вот, ну там, скажем, на исповедь в храме. Никто никого не пихает, никто никого, так сказать, не обзывает. Все наоборот пропускают, если человек пожилой. Значит, у людей есть все-таки зачатки какого-то добра и уважения друг к другу. А куда это все девается вне храма?
Но это же на людях. А дома-то все распоясываются.
Там уже не надо из себя что-то, да?
Ну да. Закончилась передача?
Ну вот. Нам показывают, что пора.
Да, довольно быстро сегодня. Но это с непривычки. Всего вам доброго. Большое вам спасибо за ваши вопросы. Будем живы-здоровы. До следующей субботы.
Всего доброго. До свидания.
Так устала от интернета. Хочется почитать хорошую книгу, но не знаю, где можно ее купить.
Я знаю. В Москве есть магазин «Риза», рядом с метро «Динамо». Там всегда можно найти более 5000 наименований книг. А еще у них есть интернет-магазин. Набирай в любом поисковике «Риза» или «Злата Риза» и сразу его отыщешь.
А зачем интернет, если самой можно приехать?
А если ты живешь не в Москве? Или хочешь сделать подарок себе, родным, друзьям в другом городе или стране? Ведь «Риза» доставит его в любую точку России и даже мира.
Замечательно. Но мне нужны не только книги. Хотелось бы купить аудио-видеодиски, церковную утварь, ткани.
И это все есть. А оплатить можно наличными, перевести деньги через платежные системы и даже банковской картой, не выходя из дома.
Отлично. Сайт «Злата Риза» я уже знаю. А телефон?
Пиши. 8495-223-2297. 8495-223-2297.